Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и, как всегда в этом часе, мы с нашими гостями говорим о разных интересных вещах. В первую очередь, конечно, об их приходе к вере, в церковную ограду, к профессии, в профессии, о их пути творческом, профессиональном. В общем, такой у нас получается прекрасный, объемный портретный разговор. И с радостью хочу представить нашу сегодняшнюю гостью. У нас в студии Наталья Викторовна Богданова, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр христианского попечения онкологических больных», заслуженный врач России, онколог. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Здравствуйте.
Спасибо вам огромное, что вы нашли время, потому что врачи, честно скажу, к нам приходят нечасто по причине понятной своей занятости, своего такого графика очень напряженного. Но вы нашли время, огромное спасибо. И давайте прямо вот с вашего центра и начнем. Вы же, получается, из государственной медицины в какой-то момент ушли и организовали Центр христианского попечения онкологических больных. Вот можно поподробнее о самом центре и о истории возникновения его названия? Вот еще что.
Спасибо прежде всего за то, что пригласили. И тему, которую мы сегодня поднимаем, мне кажется, она очень важна для многих людей нашего общества и вообще в целом в мире. Почему? Потому что во всем мире сейчас идет так называемая оптимизация медицины, организации ее способов оказания медицинской помощи и так далее. И, к сожалению, очень часто мы копируем слепую рекомендацию зарубежных коллег и пытаемся разорвать те наработки, которые были сделаны нашей классической русской клинической медицинской школой.
Да.
Когда мы лечим не болезнь,
а больного, симптомы.
Да.
А, наоборот.
Наоборот, да. Да. Почему? Потому что болезнь, она может проявляться по-разному. А в целом важна гармония организма в целом, души и духа. А сейчас пытаются сделать, приравнять человека к какому-то механизму на конвейере, когда один врач приходит и, скажем, диагностирует, но не интересуется судьбой больного и насколько совпал, оказался правильным его диагноз с реальностью. А другой лечит, но при этом выписывает больного, не дождавшись даже своих результатов воздействия. Третий наблюдает, хотя непонятно, за какой болезнью, потому что теперь по нозологиям, так называемым, то есть болезни легких лечит один и назначает свой комплекс таблеток, другой лечит сердце, назначает комплекс таблеток. Вот у меня вчера был больной, которому пожилой человек, 87 лет, но в результате нахождения в одной из клиник московских ему было назначено суммарно 30 таблеток. Ну, даже простой человек понимает, что, наверное, это так называемая полипрагмазия, когда огромное количество таблеток без анализа, как они сочетаются друг с другом, в какой последовательности, цель их назначения, это недопустимо. И вот это нужно иметь в виду. Поэтому, когда началась вот эта оптимизация, когда стали говорить, что врач оказывает услугу, а не помощь, все забыли о термине, что врач настоящий, он служит больному, то есть все для него, а наоборот пытаются монетизировать услуги и максимально их механизировать. И тогда вот я и мои коллеги решили организовать некоммерческую организацию, то есть ту организацию, которая работает абсолютно бесплатно. И для того, чтобы подчеркнуть, что мы оказываем медицинскую помощь бесплатно, ориентируясь только на интересы больного и пытаясь его излечить, либо максимально улучшить качество его жизни, соблюдая принципы христианской морали – любовь, милосердие, сострадание, то вот мы организовали центр, православный центр попечения онкологических больных. И с чем мы столкнулись? То, о чем, занимаясь своей деятельностью в официальной медицине, ну, то есть государственной медицине, я и не подозревала. То, что какая-то часть населения она воспринимает православие как какую-то секту и с большим недоверием относится к упоминанию слова «православный». То есть были случаи, когда к нам открывалась дверь, заглядывал пациент и высматривал, не начнут ли его обращать в веру. Ну, вот такое достаточно примитивное восприятие. Но затем центр, это было почти 9 лет назад, но центр завоевал уважение, и люди к нам тянутся со всего мира, в том числе и наши соотечественники, которые уехали и в Португалию, и в Англию, и в Болгарию, то есть это можно перечислить, Нидерланды, например, это можно перечислять бесконечно. Но, к сожалению, 3 года назад Минюст, вернее, Дума, внесла поправки в закон о религии, о свободе совести и религиозных организациях. И тем организациям, в соучредителях которых нет религиозных организаций, было запрещено употреблять слово «православные». Поэтому Минюст нам предписал, что слово «православный» прилагательное из названия нашего центра должно быть удалено, и предложил свою версию – назвать его «Центр христианского попечения онкологических больных». Мы вынуждены были это сделать. Почему? Потому что в противном случае организацию бы закрыли. И произошла совершенно интересная ситуация. То есть священнослужители и православные люди, они стали с недоверием относиться к этому названию. Почему? Потому что многие думают, что под этим...
Что если христианское,
то это не православное.
Там много чего
может быть. Поэтому здесь вот есть определенные сложности, и иногда мне даже кажется, что это делается специально, чтобы ослабить православие, поскольку, когда люди получают медицинскую помощь, любовь, сострадание совершенно бесплатно, и понимают, что это делают православные люди, для людей любых конфессий, то есть к нам приходят и атеисты, и католики, и мусульмане, и иудеи, и так далее, то, конечно, многим не нравится это, и говорят о том, что слово «православные» надо убрать, а сделать нечто такое усреднённое, христианское.
Наталья Викторовна, ну, конечно, я не могу не спросить, почему вы все-таки назвали так центр? Почему? Потому что вы же понимали, что это будет вызывать определенное конфликтное, возможно, отношение со стороны, ну, например, там, людей, которые вообще никак к православию не относятся. Или вызывать какое-то недоумение, недоверие, ну, все что угодно. Все, что, в общем, сейчас и вызывает. Но вы это слово, сначала православный там центр, да, сейчас христианский центр, не хотите убирать. То есть это исключительно ваше вот это вот такое решение, принципиальная позиция. То есть вы в этом что видите для себя? Почему вы так его назвали?
Ну, мы видели в этом смысл подчеркнуть принципы, совпадающие, православие, совпадающие с русской клинической школой. Любовь, сострадание, бескорыстие, беззаветность служению делу и помощи людям. Ведь онкологическое заболевание – это заболевание, которое берет человека и его окружающих на излом. То есть люди понимают вдруг в одночасье, что они смертны. И идет незамедлительная переоценка ценностей. Начинают бросаться от знахарей к суперсовременным методам лечения, забывая о том, что какой бы оптимальный метод лечения не применялся, если человек не меняет свой образ жизни, свое восприятие окружающего мира, свое восприятие самого себя, не меняет отношение к работе, к людям, к природе, то болезнь, пусть эта болезнь отступит, но появится другая, потому что он причину взаимодействия не убрал. И когда он знает, что он пришел и ему помогут, это помогает ему и обрести веру.
Угу. А были случаи, когда действительно люди крестились, начинали жить церковной жизнью после того, как попадали в ваш центр?
Да. Это было, но здесь, опять-таки, наблюдение, если будет людям интересно узнать, что многие к сожалению, относится к религии как к своеобразному договору финансовому с судьбой, либо с Богом. То есть они приходят в церковь, говорят: «Ой, покрестите меня, я хочу». Но при этом он не проникся, он не изучил принципы православия, смысл православия, вообще веры, куда он хочет обратиться. И воспринимает лишь, что он соблюдет какую-то обрядовость, то есть он покрестится, он будет ходить и финансировать, причем чем больше он даст денег, тем быстрее он излечится, то, конечно, это какое-то порочное восприятие мира, и оно, естественно, не дает никакого эффекта. И есть, наоборот, примеры, когда люди, осознав наличие Бога и его проявления высшее, они излечивались, и в самых безнадежных случаях. И мне хотелось бы рассказать пример. К нам пришла пациентка, у нее был рак кишки генерализованный, множественные метастазы в печень, побрюшение, асцит, то есть жидкость брюшной полости, ей было тяжело дышать. И пришла она в сопровождение людей из прихода церковного. И я вначале даже подумала, что а почему они ее сопровождали, потому что ей было трудно передвигаться, и она была одна. И я вначале даже подумала, что она одинока, и вот люди так добровольно ей помогают. Но оказалось, что у нее есть сын, в котором она души не чаяла, и вся жизнь была посвящена этому сыну. Но он не интересовался матерью, он даже не знал, что он болеет, она, хотя же живут вместе, знаете, современный такой человек. И я, будучи...
Живут вместе.
Живут вместе, вот в одной квартире, да. То есть она ему готовит покушать, ухаживает за ним. И когда она говорит, вы знаете, она все трепещет о том, что вот какой у нее сын. И я попросила, чтобы он пришел. И когда он пришел, вы знаете, как будто злые силы его стали мучить. Он схватил при виде икон, значит, он схватился за телефон мобильный и стал тыкать пальцем, играя в какие-то мобильные игры. И когда мы с ним остались один на один, я сказала, что: «Алёша, вы знаете, вот пришло время, когда одно время мама о вас беспокоилась, но теперь заботится о вас, пришло время ваше заботиться о своей маме и облегчить ей жизнь». На что он сказал, что это его не интересует, и нечего тут меня пугать, и к нему больше его просьба его не беспокоить по этому поводу. Ну, что делать? Пришлось сказать, чтобы мама зашла, и я стала с пациенткой обсуждать варианты ее лечения, ведения, кто ей будет помогать, в каком объеме и так далее. А он в это время находился под иконами. И вдруг, вы знаете, то ли он осознал последствия разговора, то ли вот эта обстановка, знаете, когда мы же не осуждаем, мы не говорим: «Как ты можешь, как ты, это мама». Мы не стали читать ему никаких нотаций. Но он вдруг, лицо его стало, знаете, приобретать такую благообразность. И когда мы с мамой его закончили разговаривать, он попросился ко мне на прием и сказал: «Наталья Викторовна, вы знаете, я только сейчас осознал, что наша встреча не случайна, и я сделаю все, чтобы жизнь моей мамы была качественной и долгой».
Может быть, у него была какая-то первичная реакция отрицания, знаете, когда правду какую-то страшную узнаешь.
Так он же знал, что мама больна раком, и при этом он не занимался ей. То есть он отодвинул эту проблему, что она рассосется сама по себе. И, может быть, вы правы, на уровне подсознания отодвигая эту проблему, он стал агрессивным. Но ему нужно было прийти и воспользоваться.
Проникнуться.
Да, проникнуться.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Наталья Викторовна Богданова, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр христианского попечения онкологически больных», заслуженный врач России, онколог. Меня зовут Кира Лаврентьева, и мы продолжаем этот разговор. Светлый и временами очень непростой, потому что, конечно, когда говоришь об онкологии, Это не может быть просто. Наталья Викторовна, ну вы выбрали такую, конечно, заведомо сложную профессию, уже сразу было понятно, наверное, в начале еще вашего профессионального пути, что будет непросто. Вы эту профессию почему выбрали? Что на это повлияло, на ваш выбор?
На меня повлияла детская мечта найти способ излечения рака.
Лекарство от рака,
да,
всё-таки.
Да. И самое интересное, что человек излечивается и сейчас полностью.
Да. Удивительно.
Да, да. И вот могу сказать, как наблюдение православного онколога, что верующие люди, вот те, которые истинно православные, они живут лучше, качественнее и дольше, чем атеисты. Не знаю, за счет чего, но, может быть, за счет гармонии и восприятия бытия таким, каким он был, с верой в Бога и надеждой на промысел его, что любые испытания, они преодолимы, и это возможно.
Наталья Викторовна, ну, смотрите, конечно, нельзя не спросить, что вы думаете о том, почему одна часть пациентов, например, ну, с первой, второй степенью стадии рака, да, угу. такой несложной, сейчас это уже несложно, первая, вторая стадия, если, допустим, там, ну, груди, да, или еще чего-то, как-то это все уже поддается лечению довольно просто. Но порой и в этих случаях, к сожалению, бывает очень все тяжело течет, и вот как-то очень трагично заканчивается. Бывает, что наоборот, с четвертой степенью рака с метастазами человек годами живет и выглядит, в общем, как человек, который вообще не болеет раком. У нас есть такой случай. У нас знакомый священник, который бывает и у нас в студии «Радио Вера», и на Спасе, и везде. Мы его все очень любим. Он полгода жил в Израиле, лечился там. У него была как раз четвертая степень рака с метастазами. Не буду говорить чего, чтобы уж совсем не, да, не конкретизировать. Вот, и его отправили, в общем, ну, отправили домой. Сказали, извините, мы вам ничем помочь не можем. Здесь он пошел на кошерку на нашу, и какое-то там лечение такое ему подобрали, что уже с тех пор очень много лет прошло, и слава богу, мы все смотрим на него и радуемся. То есть это, конечно, дает надежду вообще всем онкологическим больным, честно говоря, потому что такое ощущение, что это самое неизученное заболевание. Вот сколько бы его ни изучали, это заболевание, которое живет само по себе и управляет им, конечно, не человек и не врач. То есть тут все очень
таинственно. Знаете, у меня очень много больных, которые живут и по 30 лет, и по 35 лет.
Да.
И у них было и 2 злокачественные опухоли, 3 злокачественные опухоли. Но это, и ситуация была простая, непростая, когда и родственники, и друзья их хоронили, говорили, что, ой, вы знаете, ему осталось жить там неделю, да. месяц, а они все живут. Самое главное, чтобы человек верил, но относился ко всем методам, которые ему предлагают, разумно и взвешенно. То есть не метался, а шел уверенно с верой в выздоровление. И это сыграет свою роль.
Угу. Вот что еще хотела вас спросить.
Давайте я пример приведу.
Давайте, да, вот с удовольствием.
Вы знаете, у меня есть одна из моих пациенток, она страдает раком поджелудочной железы.
Да.
И ее вот буквально хоронили достаточно долго и упорно, и говорили, что помочь ей невозможно, но нашелся православный хирург, который ее соперировал. К сожалению, у нее опухоль срецидивировала, она получала лекарственное лечение и жила до сих пор. Но самое интересное, что она решила посвятить остаток жизни тому, чтобы учить детишек. Она сама актриса. И учить в православной школе. И она постриглась в монахине.
Так.
И поехала в глубинку России поднимать образование в православной школе. И вы знаете, вот ее судьба так судила, что там была эпидемия коклюша, которую местные власти маскировали и не признавали. И она с нашей помощью помогла этим детям. И вот в этой борьбе за жизнь и здоровье своих подопечных, которые учились у нее в классе, она еще больше укрепила свое здоровье. То есть она здоровая. И это тоже определенное чудо.
Чудо, да. Чудо, да, тоже в укрепление, дорогие наши слушатели, если кто-то сейчас как раз находится в стадии борьбы с болезнью, вот Наталья Викторовна вас поддерживает, а она в этом всю жизнь, ее надо слушать.
Я хотела вам сказать, что не обязательно не верьте к СМИ на сегодняшний день, которые смакуют и показывают в безобразном виде известных людей, которые болеют раком, показывают, как они мучительно умирают, как они одиноки, как они безобразно выглядят и так далее, и так далее. Не надо смотреть эти передачи, не надо слушать, потому что это вовсе не так, что обязательно будут боли, обязательно будет беспомощность и безысходность. Безысходность и плохой внешний вид. Да. Жизнь полноценна, и в любом состоянии человек может жить интересно и значимо. И вот это надо помнить и всегда воплощать в жизнь.
Ну, вы знаете, вы сейчас говорите об этом, Наталья Викторовна, а я понимаю, что не только онкология, но и вообще, в принципе, любая серьезная жизненная проблема нас ставит перед вопросом, а зачем ты живешь? Что ты делаешь? Вот вы говорите, жизнь, она многогранна, полноценна, она должна быть интересной и значимой. И я вот думаю, но ведь человеку надо сделать ее интересной и значимой. То есть это же собственные, каждодневные, непрерывные усилия еще задолго до болезни должны быть.
Конечно, конечно. А если это будет, то и болезни не будет. Угу. Что бы мы там ни говорили.
Что такое интересная и значимая жизнь, на ваш взгляд?
Мне кажется, что истины, которые вот мы, к которым мы пришли, они будут интересны окружающим. Это то, что каждый человек важен в своем месте. Не обязательно быть академиком, не обязательно быть известной актрисой. Достаточно быть, например, даже парикмахером, да? Но если ты даришь людям радость, если ты помогаешь им в трудную минуту, то это делает твою жизнь интересной. И оно заставляет тебя познавать все новые и новые аспекты, то есть как фотохудожник, например, как стилист, как визажист, то есть вот эта возможность творчества и самосовершенствования, она большая. Но при этом не забывать, что не надо сводить все к деньгам, потому что нам говорят, ой, он известный стилист, посмотрите, как он зарабатывает, какая у него машина, какая у него дача. Да разве дело в этом? Почему бы не показать, какому количеству людей он принес радость? Мне, например, запомнился ролик из интернета, когда ребята, парикмахеры за рубежом, берут, например, бомжа на улице, опустившегося и безобразно выглядящего, и бесплатно его стригут. И вдруг стрижка преображает бомжа в интересного мужчину средних лет.
Да, я видела это.
То есть ты думаешь, ну, нас надо же какой-то творчество, и какая радость, и какой урок окружающим. Вторая истина – это то, что каждый из нас, он должен определиться и четко дать себе ответ, на чьей стороне он в своей жизни, на стороне добра или зла. Почему? Потому что быть злым, разрушая, осуждая, отворачиваясь, не принимая внимания чужую боль, чужую горе, жить легче. То есть ты живешь для себя, ты живешь сегодняшним моментом и так далее. А если ты на стороне добра, то, к сожалению, такая жизнь, она требует от тебя определенных, как сказать, принципов, не дрогнуть, не отступить, отказаться от какой-то радости, но прийти на помощь другому. Вот в качестве онкологических больных я могу привести пример следующий, что очень многие родственники, ну не сказать, что очень многие, но многие родственники приходят к тебе на уровне подсознания, ожидая, что ты им подтвердишь, что поезд ушел у человека, что помочь ему нельзя, и ему надо дать спокойно умереть. И когда ты говоришь, нет, давайте попробуем, вот у меня есть пример такой-то, что откликнулся на лечение, есть такой пример, что человек живет, а его хоронили, то очень многие впадают в агрессию и говорят, как же так, я прошел 4 разных врачей, 5 разных клиник, и нам сказали, что помочь нельзя, ну, одной стороны, если ты уверен, что ты не можешь человеку помочь, то зачем ты пришел сюда? Ты пришел сюда для того, чтобы у тебя была чистая совесть и показать, что действительно сделать ничего нельзя. А почему? Потому что ты так человека похоронил, дал ему спокойно умереть, похоронил, ну, поплакал, сделал хороший памятник и сказал: о, весь свой долг я выполнил до конца. А если ты борешься за жизнь, то ты должен звонить врачам, узнавать, когда прийти на лечение. Нужно интересоваться самочувствием. Человеку, например, бывает плохо, ему грустно. Не обязательно физические страдания, душевные страдания. Ты должен эту боль взять в какой-то степени на себя. Это тяжело, потому что ты должен отказаться от каких-то своих удовольствий, вечеринок, поехать с мамой, например, куда-то в санаторий для того, чтобы поддержать ее здоровье, а вовсе не на танцульки куда-то пойти, где тебе будет весело и радостно. Поэтому вот это важно.
Вы, кстати, очень важные вещи такие говорите, о которых вообще редко говорят. То есть иногда получается, что проститься с человеком легче, чем его лечить.
Да, да.
Но это такая потайная история, которую мало кто в себе признает.
Абсолютно верно. И я могу сказать, что для многих это не очевидная вещь. То есть это на уровне подсознания.
Подсознание. Да. Ты никогда не признаешь этого.
Да, да, да. И вот здесь нужно быть объективным. И точно так же и пациент. Он должен, например, четко знать, что он хочет. Знаете, с чем мы столкнулись? Одно дело, ты сидишь на приеме в муниципальной организации, к тебе приходит больной, запись от тебя не зависит, лечение не зависит, обследование не зависит. И он идет по конвейеру, по утвержденному протоколу. А когда к тебе приходит человек сам, то когда ты его спрашиваешь, а цель вашего прихода, то многие не знают, что он ждет от врача. Он не знает, что бы он хотел, в какой помощи он нуждается. И вот когда ты говоришь это человеку, он начинает задумываться, и это существенный шаг в выздоровлении.
Интересно.
Потому что он должен сам для себя выстроить схему своего поведения, что он должен изменить в своей жизни, к чему стремиться, от чего отказаться, на чем настаивать. Надо не забывать, что какие-то методы диагностики, лечения требуют отстаивания. Хотя они, скажем, включены в протоколы клинических исследований, но они дорогостоящие и зачастую говорят не потому, что врачи вредные, а потому что существует такое понятие, как бюджет. И говорят, вы знаете, а деньги выбрали на здравоохранение, и сейчас нужно подождать месяц-полтора, пока нам переведут, и вот тогда мы будем назначать. А для онкологического больного полтора месяца – это большой срок.
Очень большой.
И тогда нужно не отчаиваться, не озлобляться, а искать помощь. Вы знаете, что на самом деле помощь человек в нашем обществе может получить из очень многих источников, и об этом надо говорить. Вот, например, москвичам повезло то, что Собянин Сергей Семенович, он инициатор этих программ, паллиативная помощь, санаторий на дому, персональный помощник, это когда человек, который заболел онкологическим заболеванием, выделяется человек, который его записывает на исследование, он напоминает ему даты, выполняет исследование, он договаривается ему о госпитализации, он его сопровождает во время госпитализации. Кто об этом знает? Мало кто знает.
А как это получить эту услугу?
В поликлинике. В онкологической ему дают координаты того помощника, который у него будет. Многие не знают, что страховые компании выделяют помощников и сопровождения. Это тоже об этом надо говорить, но об этом человек либо не успевает, либо не знает.
Или от страха не слышит.
Или либо не слышит, да, да, действительно. Да. И очень много я еще хотела сказать, что важная мысль, что и опыт, то, что наша православная церковь, она очень много берет на себя. И практически во всех храмах, во всех приходах, монастырях существует группа социальной поддержки, когда человека, который оказался в трудной жизненной ситуации, ему выделяют сопровождающего, ему помогают материально, ему помогают духовно, и это очень важно. И еще одна позиция, о которой надо помнить, что нужно соизмерять свои поступки не с сиюминутными ценностями и установками, модой общества, в котором ты живешь, а соизмерять это со Спасителем. И поступать так, как сказала мне матушка Нимфодора, это игуменья женского монастыря на Корфу, да, что каждому человеку нужно относиться так, как будто сам Господь пришел к тебе на прием и просит у тебя помощи. И тогда ты будешь четко знать, как поступать. И как вот хотел предупредить, что, к сожалению, это было сначала в годы перестройки, что некоторые священнослужители брали на себя смелость запрещать
лечиться.
Лечиться, да. Потом это ушло, то есть практически не встречались больные. А вот сейчас такой период начался, по-видимому, неустойчивый, какое-то вот изменение в обществе и так далее, и вновь стали появляться батюшки, которые запрещают проводить, скажем, химиотерапию. И вот последний пример – это послушник одного из монастырей, он заболел раком крови, и таким видом рак, который излечивается. Но настоятель ему сказал, что нет, лечиться не надо. И тот, как послушный, как сказать, послушник послушный, да, он принял решение, что он не будет лечиться. Ну, мы не знаем, может быть, это, как сказать, провидение,
да.
Но жизнь только покажет. Но вот как врач я не могу это разделить.
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях Наталья Викторовна Богданова, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр христианского попечения онкологических больных», заслуженный врач России, онколог. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера» продолжается. Напоминаю, что у нас в гостях Наталья Викторовна Богданова, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр христианского попечения онкологических больных», заслуженный врач России, онколог. Меня зовут Кира Лаврентьева. Наталья Викторовна, конечно, такие тяжелые темы, но очень нужные мы с вами сейчас обсуждаем. Спасибо вам огромное, что вообще это поднимаете, этим занимаетесь. Вот что хотела еще спросить про ваш центр, да, когда вы открывали центр, я так понимаю, что работа больше была направлена на лечение взрослых пациентов. Сейчас вы уже принимаете детей. И вот в свете этого хотела как раз о чем поговорить. Я так понимаю, что у вас в центре волонтеры. Врачи, какие-то, может быть, даже очень заслуженные врачи, кандидаты наук. Как это работает? То есть любой врач, который хочет вам помочь безвозмездно, он должен прийти и вызваться быть волонтером. Как вообще организована волонтерская работа? То есть это же не полностью на зарплатах, получается, сотрудники. Есть еще и помощники.
Наши сотрудники вообще ничего не получают.
То есть это, в принципе, волонтерская организация полностью. Вот это ушло, кстати, из моего понимания, да, я не знала.
Нет, это волонтеры и это специалисты, которые состоялись и которые нужны людям. И они, если что, оказывают помощь на своих рабочих местах, потому что многие представляют волонтерство как нечто
периодическое.
И далекое от основной профессии деятельности.
Как меня может вылечить волонтер?
Да. А на самом деле есть такое понятие волонтерство про боно, то есть в рамках своих профессиональных компетенций. То есть я как врач, например, онколог, могу приехать по просьбе того или иного храма, либо прихода. И прихожане приходят и советуются, что вот у них есть, например, такая-то проблема. И ты, есть такое слово сейчас модное, маршрутизируешь их, потому что ты говоришь о том, какие права у них есть, какие возможности, куда обратиться. Если нужно, ты помогаешь ему туда обратиться, какое обследование пройти, и контролируешь, чтобы это обследование было проведено на должном уровне, не просто для галочки, что сделали компьютер, но описали ту зону, которая и в тех терминах, и по той классификации, которая нужна. А затем ты договариваешься с проведением консилиума в достойном лечебном учреждении с теми специалистами, которые нужны этому больному конкретно, и потом помогаешь ему реабилитироваться, и в процессе получения медицинской помощи ты также его сопровождаешь, потому что есть потребности в поддержке как духовной, так и психологической, физической, социальной. И вот этот комплекс, он очень важен для людей. И сарафанное радио работает так, что мы не занимаемся не рекламой, не для ориентированных, ни на больных, ни на специалистов. Люди приходят сами, и это самое ценное. Причем я горжусь тем, что люди, которые однажды попав к нам, они сохраняют наши контакты и передают из рук в руки спустя даже долгие годы. Я считаю, что это, ну, хороший показатель. И что-то хотел сказать. Про детей. Мы вначале начинали как онкологи, но потом стали к нам обращаться по поводу детей, хотя и говорили, что вы знаете... я вспомнил, что хотел сказать. Значит, когда мы начинали, первоначально к нам приходили, говорили, да что вы можете, у вас даже компьютера нет, и операционной нет, и того нет. А сейчас оказалось, что наличие того или иного прибора, это очень важно. Очень важно наличие того или иного специалиста, того или иного метода. Но, к сожалению, у нас недостаточно информации. Вот человек, например, он подозревает, что у него злокачественная опухоль. Кто из ваших слушателей хорошо себе представляет, куда нужно обращаться, что он должен попросить, то есть цель обращения, что он должен попросить, какой объем обследования он должен пройти, степень доверия к тем рекомендациям, которые ему дают, на кого он в жизни может опереться помимо родных, а сейчас очень много одиноких людей. На кого он может опереться? У него, например, собака есть, кошка, любимые цветы. Нам может быть смешно это со стороны и говорить, ну, надо же, тут вопрос о жизни и смерти стоит, она какой-то собаке. Для него эта собака важна. Она, может быть, для него, ну, значима больше даже, чем для некоторых другие люди. И над этим нельзя смеяться, нужно уважать, ну, как сказать, ценности, да, которые дороги для другого. И приходить на помощь. А когда он, человек, получает это извечный спор, как вы относитесь к хосписам? Вот неоднозначное отношение, потому что... Во-первых, есть ошибки, когда отмеряют и говорят, что человек должен умереть. Второе, когда человек умирает в учреждении, где рядом в этот момент с ним не находятся близкие для него люди, родные. Ну, ему же страшно тоже, ему одиноко, ему тяжело. Сколько бы мы ни говорили, что там нянечки, действительно, это люди, перед которыми можно снять шляпу, что они помогают этим тяжелым больным. Но на самом деле-то близкие, они, наверное, важнее. И следующее... А стоит ли помогать умирать? Может быть, бросить все силы на то, чтобы помогать жить? И вот я, например, сторонник того, чтобы помогать жить. И опыт мой как раз подсказывает, что с верой в Бога, используя современные методы лечения, но взвешенные, то есть не гоняясь за модным каким-то препаратом, а подходя комплексно, помню, что помимо опухоли человек страдает, там, например, за болезнями почки, которые нужно скорректировать, давая тот или иной препарат, либо что этот препарат угнетает кроветворение, и если ты подстрахуешься, и у него не будет падения гемоглобина, он пройдет лечение в полном объеме, а не оборвет его в начале, то эти люди живут долго и счастливо, и об этом надо помнить и стремиться к этому.
Ой, спасибо, Татьяна Викторовна, за ваш, конечно, жизнеутверждающий настрой на такую серьезную проблему. Вообще, конечно, потрясающе. Спасибо огромное. Хотела спросить, как вы сами стали верующим человеком?
Вы знаете, у меня в родне были священнослужители, а мои родители, они, как сказать, не крестили меня вначале. И моя бабушка, которая была вот дочерью священнослужителя, я, будучи в школе, подошла к ней и сказала: «А что ж ты не отстаиваешь, чтобы я пошла и покрестилась?» На что она сказала очень мудро, что каждый человек приходит к своей вере сам. Кто-то изначально благодаря родителям, кто-то сам с возрастом, либо в связи с каким-то событием в жизни. И она оказалась права. То есть сама жизнь, она сказала, что Бог есть, и с верой в Него ты сама себе и окружающим поможешь больше, лучше. И вот в качестве примера хотела привести, некоторые даже думают, что это как, такая, знаете, новогодняя рассказ, но это правда жизни, что я выступала на одной из радиостанций и говорила вот эти слова, что нужно верить в Бога, надо верить в жизнь, надо верить в свои силы, надо верить в помощь окружающих. Ну, то есть, казалось бы, слова такие ничего не открывающие, они обычные, и, наверное, многие бы их могли сказать. Но через некоторое время мне приходит письмо, и мне пишет учительница сельская, говорит о том, что она свою жизнь, воспитанная на принципах советского образования, посвятила сельской школе. Но школу сейчас закрыли, значит, источников финансирования нет. Дочка ее тоже стала учительницей, и они живут небогато. Но сама она заболела, и ей поставили диагноз рак костей. И лечение очень дорого, и она решила покончить жизнь самоубийством. Но, будучи православным человеком, решила не поганить избу и пошла в сарай. И уже готова была, то есть накинула на шею петлю, а в сарае работал радиоприемник советских времен. И он был настроен как раз на эту передачу, и она слышит вдруг мой голос и мои слова. И она говорит, что я словно очнулась. То есть она сняла эту петлю с шеи и пошла писать мне письмо. Но прочитав такое, вы представляете бурю эмоций, которые ты переживаешь, и тут же начинаешь переживать, что сможешь ли ты оправдать те надежды, которые получил человек. Да. И в это время известная актриса Елена Шевченко, она была у меня на приеме. И я ей рассказываю эту ситуацию, делюсь и говорю, что даже не знаю, как вот быть. Я сразу хочу сказать, что наш центр не собирает деньги ни на какое лечение. И я считаю, что это унизительно и оскорбительно, когда там, знаете, показывают в непотребном виде человека и говорят: ну, скинься. А потом выясняется, что с каждой смс-ки, которую человек переводит, вот деньги, эти фирмы, которые мобильной связи, берут себе процент. Там банк для зачисления этих денег берет процент. То есть кто-то, бабушка, например, в какой-то деревне отдает свои последние 100 рублей, да, для того, чтобы спасти. Но вот на этой цепочке, пока эти деньги дойдут до ребенка, столько организаций вдруг, они не занимаются благотворительностью, да, а они отщипывают себе эти финансовые крохи, то у нас принцип, что мы деньги не собираем, мы помогаем деятельностью. И вот я этой Елене рассказываю, и она говорит: вы знаете, я играла в фильме «Сельская учительница», я плачу дорогу этой пациентке. Мы договорились в клинике Первого Меда, и ее приняли бесплатно на обследование и лечение. Но, представляете, она ехала из другого города России на такси, потому что в поезд она не могла подняться, потому что у нее болели суставы. И когда она приехала в Москву, это вот если снять фильм, скажут, что так в жизни не бывает, она привезла ромашки, которые в фильме, вот эта сельская учительница, да, вот эта а-ля Елена Шевченко, любила, играя вот эту роль. И, представляете, никакого рака костей у нее не оказалось, у нее оказалась обычная подагра.
Ничего
но
себе.
Ну, такая запущенная. Вот, представляете, человек, если Ничего бы поверил себе. Тем заключением, покончил жизнь самоубийством. Ну,
то есть это было ошибочное заключение?
Ошибочный диагноз. Но самое интересное, что ей нужен был еще на этом цепочка добра не прекратилась, не прервалась. Ей нужно было лекарство, которое в Россию не поставлялось. Но купить его можно было... Ну, в интернете. Да. И для этого нужны были деньги. Так вот, прихожане храма в кулишках, они собрали эти деньги, купили лекарства, ей передали. И человек уезжал уже, что называется, на своих ногах. Но самое главное...
С крыльями
что...
за плечами.
Да, с крыльями за плечами. И самое главное, что вот эта цепочка добра, она была не на показ, не на пиар, об этом никто не знает. То есть... Это знает только вот сам человек и те, кто ему помогал. Но при этом они никогда не говорили: а помнишь, мы тебе собрали деньги на лекарства.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, такие потрясающие истории рассказывает нам Наталья Викторовна Богданова, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр христианского попечения онкологических больных», заслуженный врач России, онколог. И вообще спасибо вам, Наталья Викторовна, конечно, огромное. А бывают ли ситуации, когда и вы выгораете? Когда и вы не выдерживаете нагрузки, может быть, скорбей чужих, напряжения эмоционального? Где вы находите силы, где вы ищете вот эту некую помощь?
Ну, я в ответ могу сказать, что тут недавно мне позвонила больная, знаете, таким томным голосом, сказала по телефону: вы знаете, я очень нуждаюсь в психологе. Но что я ей сказала: когда вы были последний раз, вы православная? Она говорит: да, верующая, ну, конечно. А когда вы были у батюшки на исповеди и получили вы от него помощь? На что она не смогла сказать. И в ответ предложила определиться, потому что психолог и вот та армия психологов, которая сейчас позиционируется, огромное количество, поскольку я сама занималась психотерапией, изучала и технику, и гипноза, и аутотренинга, и психотерапии, то чисто профессионально могу оценить качество многих так называемых психотерапевтов и психологов, которые позиционируют себя как в интернете, так и ну, в быту.
Но это страшная проблема.
Это страшная проблема. Да. Это некомпетентность. Угу. Но самое главное, даже если они не помогали, это было бы еще ничего. Но они же могут нанести вред и на уровне подсознания, и сознания, и физический вред. И, к сожалению, это вот отрасль, которая еще не достигла того уровня контроля, который должен быть осуществляться. Поэтому я могу сказать, что мне очень помогают те слова добрые, которые я получаю в адрес нашего центра. Вот если их... Мне больше всего, например, запомнилось слова человека, который в ковид мог погибнуть, но ему повезло, что у него оказалась теща хорошая. И она по каждому шагу звонила и советовалась. Угу. И что делать? Ковидные госпитали же были закрыты. И так получилось, что он несколько раз мог погибнуть именно потому, что нужны были какие-то коррективы. И благодаря вот совместным усилием наших с его тёщей, он выжил. И через некоторое время он присылает следующие слова: большое спасибо, благодаря вам у моих детей есть отец, у моей жены есть муж, а у моей тёщи есть зять. И вы знаете, вот эти слова, тёща, они очень греют, когда да, мне правда становится тяжело. Я думаю, что надо же, вот кому-то мы же помогли, и это дорого стоит. Это жизнь человеческая, которая бесценна, она неповторима. И самое главное, что помочь каждому из нас другому и самому себе достаточно легко. Нужно только откликнуться, хотеть и стремиться.
Ой, Наталья Викторовна, спасибо вам, конечно, огромное. Ну вот в отношении жизни и той ее наполненности, о которой вы говорили в начале нашей программы. Вот сейчас уже практически час прошел, как мы с вами беседуем. Это большое счастье с вами беседовать.
Спасибо.
Так уж честно скажу. И я слышу в ваших словах, что как раз насыщенность, наполненность и полноценность жизни – это в первую очередь помощь другим. Вы так или иначе как-то это обозначали. Когда говорили про парикмахера, если ты так работаешь радостно, что ты действительно делаешь людей счастливыми, то ты молодец.
Да.
Когда вы говорили там про визажиста, про кого угодно, получается, что ценность своей собственной жизни и ее наполненность, полноценность вы определяете в первую очередь в отношении помощи другим. То есть помощь другим, есть какое-то добро от тебя людям, какая-то любовь, пусть в малой степени, значит, не зря ты живешь, и жизнь твоя не пуста. Так ли
согласна.
Это?
Согласна, да, да, да.
Вот, и смотрите, какая эта помощь может быть? Ну вот, например, для людей, которые, ну, ходят на работу, заняты своими детьми, вот они целый день в каких-то собственных переживаниях, рефлексиях и кризисах. И специально идти помогать они не могут, потому что они тогда свое время заберут
у
детей.
Они своим близким могут помочь.
Да.
Они
да.
могут самим близким помочь, сами себе, это тоже помощь окружающим. Это важно.
То есть...
Вы знаете, я могу еще пример да. привести. Мне кажется, что когда люди теоретически рассуждают, это, конечно, хорошо, и каждый из нас может красиво говорить.
Да.
Это как предвыборные программы. У всех одинаково, просто рай на земле. А когда на жизнь смотришь, то, к сожалению, с этим это далеко от правды. Да? Вот я уже говорила, что мы не собираем деньги, да, потому что ну, это принципиальная позиция. Но к нам, например, обратилась женщина, которая просила за свою подругу. Что подруга из-за семейных обстоятельств вынуждена была уехать из Ленинграда, значит, дочь ей родной не нужна, и живет сейчас под Ленинградом в какой-то деревне, совершенно одинокая, не успела оформить инвалидность, есть, пить ей нечем, значит, помогите. И вот как быть в этой ситуации, да? То есть там, где она живет, знакомых нет. В чем помочь, то есть давать деньги для того, чтобы она жила и купила все продукты, тоже как-то странно. Возникает вопрос, почему сама эта подруга ей не помогает. И эта женщина, раньше же она жила в каком-то коллективе, кто-то ей мог же быть помочь или нет. И мы посоветовали с батюшкой, святителя Николая, и он предложил следующий вариант. Он позвонил своему батюшке, который живет в этой Ленинградской области, значит, прихожане храма московского собрали деньги, перевели деньги вот этому батюшке из Ленинградской области, тот поехал, купил продукты, вот ну, ту корзину, которая нужна была, и привез этой женщине. И я могу сказать, что вот доброта, которая, как я говорю, цепочка добра, да, она более значима, чем даже те продукты, которые она получила. Ну, мало того, что она растрогалась, когда ниоткуда вдруг к ней пришли жизненно важные для нее продукты, более того, что она оказалась кому-то нужна и понимает, что она не одна со своими проблемами, что батюшки друг с другом потратили время, силы, они же тоже заняты, найти способ помочь этому человеку, предложить решение этой проблемы. Прихожане московского храма, которые знали, что они не просто кому-то деньги перевели, куда судьба их не, ну, этих денег неизвестна, а они увидели результаты своей деятельности. Ну и наши сотрудники тоже порадовались за то, что на земле есть добрые дела.
Татьяна Викторовна, а как вы относитесь к все более набирающим популярность разговорам о том, что онкология – это все-таки болезнь стрессов, о том, что если ты, например, много злишься и гневаешься, то, ну, у тебя там, например, будет рак желудка, если ты злопамятный, у тебя будет рак печени. Ну, то есть можно это еще долго перечислять, это все очень варьируется и совершенно не точно. Но таких статей очень много, я думаю, каждому они попадались. И вообще как бы понятно, что все болезни от стрессов. Но так ли это на вашей практике?
На практике очень неоднозначная картина. И то, что, как мы говорим, нет линейной зависимости. Но то, что существует такое понятие, как психосоматика, то есть когда заболевание органов возникает вследствие проблем с психологией, восприятия самого себя, окружающего мира, это существует. Но только это не такое примитивное, знаете, что...
Да, я злился.
Злишься, у тебя будет рак печени. А вот там, скажем, при любодеянии занимаешься, да, у тебя будет рак другого органа. Это говорит о том, что нужно принимать человека в трех ипостасях. Это тело, дух и душа. То есть гармония вот этих трех составляющих – это в какой-то степени залог здоровья. И второе – это гармония не только самого человека с самим собой, о чем нас не учат, к сожалению, на сегодняшний день, но и гармония человека с окружающим миром. Об этом говорят, но говорят, ну, такими крупными мазками. А мне кажется, что должно быть... воспитание человека каждый день, каждый час работать над собой и самосовершенствоваться. Но не только телом, когда гордятся кубиками на животе, не только, скажем, воздействием на окружающих и посещением курсов, как быстрее разбогатеть и ни за что не отвечать, а именно гармонии души, тела и духа, и гармония между самого себя с окружающим миром. Разрушая окружающих, ты не можешь быть гармоничным человеком. То есть ты уже
где-то с изъяном.
На службе зла, да, существуешь.
Ну, будем надеяться, что у нас получится не разрушать ни других, ни себя.
Да.
Спасибо огромное, Наталья Викторовна, за ваш жизнеутверждающий настрой. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях была Наталья Викторовна Богданова, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр христианского попечения онкологических больных», заслуженный врач России, онколог. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. А вам, Наталья Викторовна, конечно, желаем помощи Божией, сил и вдохновения.
Спасибо.
Спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».